Ад. Мы сидим в каком-то авине, до окопов 700 шагов свистят пули, и снаряды рвутся совсем близко от нас, но командир полка Бало Макаев радостен, почти весел. У нас снова полк, наспех пополненный батальоном. Трое суток мы сдерживаем натиск немцев и не отступаем. «Пишите», — диктует мне командир. На моей полевой сумке тетрадь. Я пишу донесение в штаб дивизии. Тяжелый снаряд разрывается в 10 шагах от авина. Мы засыпаны мусором, грязью, соломой. Сквозь дым и пыль я вижу улыбающееся лицо командира. «Ничего», — говорит он, — «пишите». Я снова принимаюсь писать. Мой карандаш буквально подпрыгивает от близких разрывов. Через двор от нас горит дом. Снова с ужасным грохотом разрывается тяжелый снаряд. Это уж совсем близко с нами. С визгом и со стоном летят осколки. Маленький горячий осколок. Я для чего-то прячу в карман. Нет нужды сидеть в этом авине, над которым теперь нет даже крыши. Ваше сиятельство, — говорю я, — разумнее перейти на переднюю линию. Мы останемся здесь, — упрямо говорит командир. Ураганный артиллерийский огонь обрушивается на деревню. Воздух наполнен стоном, воем, визгом и скрежетом. Мне кажется, что я попал в ад. Мне казалось, что я был в аду. В аду я был 25 лет спустя, когда через дом от меня разорвалась немецкая бомба весом в полтонны. Я еду в отпуск. В руках у меня чемодан, я стою на станции Залесье, сейчас подадут поезд, и я через Минск и дно вернусь в Петроград. Подают состав. Это все теплушки и один классный вагон. Все бросаются к поезду. Вдруг выстрелы по звуку зенитки. На небе появляются немецкие самолеты. Их 3 штуки. Они делают круги над станцией. Солдаты беспорядочно стреляют в них из винтовок. 2 бомбы с тяжким воем падают с самолетов и разрываются около станции. Мы все бежим в поле. На поле огороды, госпиталь с красным крестом на крыше и поодаль какие-то заборы. Я ложусь на землю у забора. Покружившись над станцией и сбросив еще 1 бомбу, самолеты берут курс на госпиталь. 3 бомбы почти одновременно падают у заборов, взрывая вверх землю. Это уж свинство. На крыше огромный крест, его не заметить нельзя. Еще 3 бомбы. Я вижу, как они отрываются от самолетов. Я вижу начало их падения, затем только вой и свист воздуха. Снова стреляют наши зенитки. Теперь осколки и стаканы нашей шрапнели сыплются на нашем поле. Я прижимаюсь к забору, и вдруг через щелочку вижу, что за забором артиллерийский склад. 100 ящиков с артиллерийскими снарядами стоят под открытым небом. На ящиках сидит часовой и глазеет на самолет. Я медленно поднимаюсь и глазами ищу место, куда мне деться, но деться некуда. 1 бомба, попавшая в ящики, перевернет все вокруг на несколько километров. Сбросив еще 10 бомб, самолеты уходят. Я медленно иду к поезду и в душе благословляю неточную стрельбу. Война станет абсурдом, думаю я, когда техника достигнет абсолютного попадания. За этот год я был бы убит минимум 40 раз. Я люблю. Звоню. Дверь открывает Надя В. Она вскрикивает от удивления и бросается мне на шею. На пороге ее сестры и мама. Мы идем на улицу, чтобы спокойно поговорить. Мы садимся на скамью у памятника стерегущему. Сжимая мои руки, Надя плачет. Сквозь слезы она говорит: Как глупо! Зачем вы мне ничего не писали? Зачем уехали так неожиданно? Ведь прошел год, я выхожу замуж. Вы любите его? Спрашиваю я, еще не зная, о ком идет речь. Нет, я его не люблю. Я люблю вас. Я больше никого не полюблю. Я откажу ему. Она снова плачет. Я целую ее лицо, мокрое от слез. Но как я могу ему отказать? Говорит Надя, медленно перебивая себя. Ведь мы обменялись кольцами. И была помолвка. В этот день он подарил мне имение в Смоленской губернии. Тогда не надо, говорю я, ведь я же снова уеду на фронт. И что вам меня ждать? Может быть, я буду убит или ранен? Надя говорит, я все обдумаю, я все решу сама. Не надо мне ничего говорить. Я вам отвечу послезавтра. На другой день я встречаю Надю на улице. Она идет под руку со своим женихом. В этом нет ничего особенного, это естественно. Но я взбешен. Вечером я посылаю Наде записку о том, что меня срочно вызывают на фронт. И через день я уезжаю. Это был самый глупый и бестолковый поступок в моей жизни. Я ее очень любил. И эта любовь не прошла до сих пор. Приходи завтра. У подъезда я встречаю Тату Т. Она так красива и так ослепительна, что я отвожу от нее глаза, как от солнца. Она смеется, увидев меня. Она с любопытством рассматривает мою форму и трогает мою серебряную шашку. Потом говорит, что я стал совсем взрослый, и что даже неприлично, если люди увидят нас вместе, непременно будут сплетни. Мы поднимаемся по лестнице. Позвякивая шпорами, я вхожу в ее квартиру. У зеркала Тата поправляет свои волосы. Я подхожу к ней. И обнимаю ее. Она смеется, удивляется, что я стал такой храбрый. Она обнимает меня так, как когда-то на лестнице. Мы целуемся, и в сравнении с этим весь мир кажется мне ничтожным. И ей тоже безразлично, что происходит кругом. Потом она смотрит на часы и вскрикивает от страха, говорит, «Сейчас придет мой муж!» И в эту минуту открывается дверь, и входит ее муж. Тата едва успевает поправить свою прическу. Муж садится в кресло и молча смотрит на нас. Тата, не растерявшись, говорит, «Николай, ты только посмотри на него, какой он стал, ведь он только сию минуту приехал с фронта». Кисло улыбаясь, муж смотрит на меня. Разговор не вяжется. Я, церемонно поклонившись, ухожу. Тата провожает меня. Открыв дверь на лестницу, она шепчет мне, «Приходи завтра днем, он уходит в 11». Я молча киваю головой. Лицо ее мужа и кислая его улыбка целый день не выходит из моей головы. Мне кажется ужасным и даже преступным пойти к ней завтра днем. Утром я посылаю Тате записку о том, что я срочно уезжаю на фронт. Вечером я уезжаю в Москву и, пробыв там несколько дней, возвращаюсь в полк. Вор. Я командир батальона. Я обеспокоен тем, что дисциплина у меня падает. Мои гренадеры с улыбкой отдают мне честь. Они почти подмигивают мне. Вероятно, я сам виноват. Я слишком много беседую с ними. Около моей землянки целый день толкутся люди. Некоторым нужно писать письма, другие приходят за советом. Какие могут быть советы, если я за спиной слышу, что они меня называют внучек? Дошло до того, что из моей землянки стали пропадать вещи. Исчезла трубка, зеркало для бритья. Исчезают конфеты, бумага. Надо будет всех подтянуть и приструнить. Мы на отдыхе. Я сплю в избе на кровати. Сквозь сон я вдруг чувствую, что чья-то рука тянется через меня к столу. Я вздрагиваю от ужаса и просыпаюсь. Какой-то солдатик стремительно выскакивает из избы. Я бегу за ним с наганом в руках. Я взбешен так, как никогда в жизни. Я кричу: «Стой!» И если б он не остановился, я бы в него выстрелил. Но он остановился. Я подхожу к нему. И он вдруг падает на колени. В руках у него моя безопасная бритва в никелированной коробочке. «Зачем ж ты взял?» — спрашиваю я его. — Для махорки, ваш благородие, — бормочет он. Я понимаю, что его надо наказать, отдать под суд. Но у меня не хватает сил это сделать. Я вижу его унылое лицо, жалкую улыбку, дрожащие руки. Мне отвратительно, что я погнался за ним. Вынув бритву, я отдаю ему коробку и ухожу, раздраженный на самого себя. 20 июля. Я стою в окопах и с любопытством посматриваю на развалины местечка. Это Сморгонь. Правое крыло нашего полка упирается в огороды Сморгони. Это знаменитое местечко, откуда бежал Наполеон, передав командование Мюрату. Темнеет. Я возвращаюсь в свою землянку. Душная июльская ночь. Сняв френч, я пишу письмо. Уже около часа, надо ложиться. Я хочу позвать вестового, но вдруг слышу какой-то шум. Шум нарастает, я слышу топот ног и звяканье котлов, но криков нет и нет выстрелов. Я выбегаю из землянки. И вдруг сладкая, удушливая волна охватывает меня. Я кричу: «Газы! Маски!» И бросаюсь в землянку. Там у меня на гвозде висит противогаз. Свеча погасла, когда я стремительно вбежал в землянку. Рукой я нащупал противогаз и стал надевать его. Забыл открыть нижнюю пробку. Задыхаюсь. Открыв пробку, выбегаю в окопы. Вокруг меня бегают солдаты, заматывая свои лица марлевыми масками. Нашарив в кармане спички, я зажигаю хворост, лежащий перед окопами. Этот хворост приготовлен заранее, на случай газовой атаки. Теперь огонь освещает наши позиции. Я вижу, что все гренадеры вышли из окопов и лежат у костров. Я тоже ложусь у костра. Мне нехорошо. Голова кружится. Я проглотил много газа, когда крикнул: «Маски!». У костра становится легче. Даже совсем хорошо. Огонь поднимает газы, и они проходят, не задевая нас. Я снимаю маску. Полежим 4 часа. Начинает светать. Теперь видно, как идут газы. Это не сплошная стена. Это клуб дыма шириной в 10 сажений. Он медленно надвигается на нас, подгоняемый тихим ветром. Можно отойти вправо или влево, и тогда газ проходит мимо, не задевая. Теперь не страшно. Уже кое-где я слышу смех и шутки. Это гренадеры толкают друг друга в клубы газа. Хохот, возня. И в бинокль гляжу я в сторону немцев. Теперь я вижу, как они из баллонов выпускают газ. Это зрелище отвратительно. Бешенство охватывает меня, когда я вижу, как методически они это делают. Я приказываю открыть огонь по этим мерзавцам. Я приказываю стрелять из всех пулеметов и ружей, хотя понимаю, что вреда мы принесем мало. Расстояние 1500 шагов. Гренадеры стреляют вяло. И стрелков немного. Я вдруг вижу, что многие солдаты лежат мертвые. Их большинство. Иные же стонут и не могут подняться. Я слышу звуки рожка в немецких окопах. Это отравители играют отбой. Газовая атака окончена. Опираясь на палку, я бреду в лазарет. На моем платке кровь от ужасающей рвоты. Я иду по шоссе. Я вижу пожелтевшую траву и сотню дохлых воробьев, упавших на дорогу. Финал. Наш полк снова на отдыхе. На Розвольнях мы едем в обоз второго разряда. Там предстоит ужин. Начальник обоза встречает дорогих гостей. На столе бурдюки с вином, шашлыки и всякая снеть. Я сижу за столом с сестрой милосердия Клавой. Я уже пьян, но нужно пить еще. Каждый стакан сопровождается тостом. Я чувствую, что мне не следует больше пить. После газов у меня непорядки в сердце. Чтобы не пить, я выхожу на улицу и сажусь на крыльцо. Приходит Клава и удивляется, что я сижу без пальто на морозе. Она за руку ведет меня в свою комнату. Там тепло, мы садимся на ее постель. Но отсутствие наше уже замечено. Со смехом и шутками офицеры стучат в окно нашей комнаты. Мы снова идем к столу. Утром мы возвращаемся на стоянку полка, и я как камень засыпаю на своей походной койке. Я просыпаюсь от воя и взрыва бомб. Немецкий самолет бомбит деревню. Это не та бомбежка, что мы знаем по последней войне. Это 4 бомбы, и самолет улетает. Я выхожу на улицу, и вдруг чувствую, что не могу дышать. Сердце мое останавливается. Я беру за пульс. Пульса нет. С невероятным трудом, держась за забор, я дохожу до нашего околотка. Врач, покачивая головой, кричит: «Камфору!» Мне впрыскивают камфору. Я лежу, почти умирая. У меня немеет левая часть груди. Пульс у меня 40. «Вам нельзя пить», — говорит врач, — «порок сердца». И я даю себе слово больше не пить. Меня везут в госпиталь по талому февральскому снегу. 1917-1920 годы. Обратно к войскам поскакал на коне, и новым повеяло ветром в стране. Я ничего не понимаю. Первые числа марта. С вокзала я еду на извозчике домой. Я еду мимо Зимнего дворца, вижу на дворце красный флаг. Значит, новая жизнь, новая Россия, и я новый, не такой, как был. Пусть все позади, мои огорчения, нервы, моя хандра, мое больное сердце. С восторгом я вхожу в свой родной дом. И в тот же день обхожу всех моих друзей. Я вижу Надю, ее мужа, встречаю тату, захожу к товарищам по университету. Я вижу кругом радость и ликование. Все довольны, что произошла революция, кроме Нади, которая сказала мне: это ужасно, это опасно для России, я не жду ничего хорошего. 2 дня я чувствую себя прекрасно. На 3-й день у меня снова хандра, снова перебои сердца, мрак и меланхолия. Я ничего не понимаю. Я теряюсь в догадках, откуда возникла эта тоска. Ее не должно быть. Вероятно, нужно работать. Вероятно, нужно все силы отдать людям, стране, новой жизни. Я еду в главный штаб к представителю Временного правительства. Я прошу его снова назначить меня в армию. Но я не годен в строй, и меня назначают комендантом главного почтамта и телеграфа. То, что мне больше всего неприятно, исполнилось. Я сижу в кабинете и подписываю какие-то бумаги. Эта работа мне противна в высшей степени. Я иду снова в штаб и прошу командировать меня куда-нибудь в провинцию. Мне предлагают Архангельск, адъютантом дружины. Я соглашаюсь. Через неделю я должен ехать. 5-часовой чай. За мной заходит правовед Л. Мы собираемся идти в один весьма аристократический дом к княгине Б. Л. просит меня надеть все мои ордена. Ей будет приятно, — говорит он. Ее муж до сих пор на фронте, он командует гвардейской дивизией. Я показываю свои ордена. 1 орден на моей кавказской шашке, 2 ордена приклепаны на моем портсигаре, 4-й орден носится на шее. Мне вообще как-то неловко его надеть. 5-й орден я не получил на руки, только в приказе. Эл настаивает. Он прилаживает орден под воротник моего френча. Чувствуя себя неважно, я иду с правоведом на офицерскую. Мне не приходилось раньше бывать среди аристократии. Февральская революция сломала сословные перегородки. И вот я иду в этот дом. В маленькой гостиной два гвардейских офицера, несколько правоведов и лицеист. Княгиня не хороша собой. Небольшого роста, с мелкими чертами лица, но она держится очень просто, и я не чувствую неловкости. Лакей бесшумно вкатывает в комнату стеклянный столик на колесиках. Княгиня разливает чай. Разговор все время вокруг царской фамилии. Все время речь идет о Николае, об отречении, о здоровье того или иного члена царской семьи, о самочувствии супруги и о всяких придворных делах и поступках. Я как бревно сижу в кресле со своим орденом на шее. Мне абсолютно нечего сказать на эту тему. Я с тоской посматриваю на моего знакомого правоведа. Он отводит глаза от меня. Попив чай, мы переходим в большую гостиную, однако тема разговора не меняется. Наконец, кто-то из правоведов начинает петь модную тогда песенку «По улицам ходила большая крокодила». Все подхватывают эту песенку. Они поют ее 5 или 6 раз и при этом смеются. Один из правоведов берет в зубы какой-то шарф, когда песенка доходит до слов «В зубах она держала кусочек одеяла». Все страшно смеются. И княгиня снисходительно посмеивается. 7 часов мы выходим на улицу. Эл спрашивает меня, как мне понравилось. Я пожимаю плечами. Невеста Вава. Я приехал в Архангельск мрачной, в ужасной тоске. Тем не менее, а может быть и поэтому, меня там начали сватать. Мне прочили в невесты Ваву М, дочь очень богатого рыботорговца. Я не видел эту девушку, и она не видела меня. Но там было принято такое сватовство. Это занимало дам, которым нечего было делать. Мою встречу с невестой обставили торжественно. В зимнем саду какого-то богатого дома передо мной была очень юная, очень тихая девушка. Нас оставили вдвоем, чтобы мы побеседовали. Я всегда был неразговорчив, но в этот вечер случилась просто катастрофа. Я клещами вытаскивал из себя слова, чтобы заполнить ужасающие паузы. Девушка испуганно смотрела на меня и тоже молчала. Я ниоткуда не ждал спасения. Все ушли в дальние комнаты и плотно прикрыли дверь зимнего сада. Тогда я начал читать стихи. Я стал читать стихи из модной книжки Веры Инбер «Печальное вино», потом я стал читать Блока и Маяковского. Вава слушала меня внимательно, не проронив слова. Когда в гостиную вошли люди, я был почти весел. Я спросил Ваву, понравилось ли то, что я ей читал. Она тихо сказала, я не люблю стихи. «Так зачем же вы целый час слушали их?» — воскликнул я, глухо пробормотав. «Дура!» «Это было бы невежливостью с моей стороны не слушать то, что вы говорите». Почти по-солдатски я повернулся на каблуках и, взбешенный, отошел от девушки. Замшевые перчатки. По вторникам и субботам мы бываем у Д. Это молодая женщина, вдова морского офицера. У нее всегда очень весело, она остроумна и кокетлива. Я не имею у нее успеха, ей нравится мичман Т, добродушный, широкоплечий офицер. Вечер. Мы играем у нее в покер. Д кокетничает с мичманом. Она как бы невзначай прикасается рукой к его руке и подолгу смотрит в его глаза. Похоже на то, что она пригласит его бывать у себя не только по вторникам и субботам. Впрочем, со мной она тоже приветлива, но не настолько. Она говорит, что я слишком инертен, немужествен, печален, меланхолия — это не ее идеал. Мы уходим от нее ночью и на улице подшучиваем над мичманом, который загадочно улыбается. Утром я не нахожу свои перчатки. Мне очень жаль их, это английские замшевые перчатки. Должно быть, я оставил их у Д. По телефону я звоню Д. В ответ я слышу продолжительный смех. Сквозь смех она говорит мне: «Ах, это ваши перчатки!» А я почему-то была уверена, что это перчатки Мичмана. Я захожу к ней в назначенный час, она не отпускает меня, и мы пьем чай в ее будуаре. Попив чай, она склоняет свою голову мне на грудь, и я ухожу от нее через 3 часа. В передней она подает мне мои замшевые перчатки. «Вот ваши перчатки, Плутишка», — говорит она, улыбаясь. «Согласитесь сами, что это немножко наивный прием — оставить перчатки, чтобы потом прийти к даме». Я бормочу извинения, смеясь, она грозит мне пальцем, вздохнув, говорит: «Как видите, я оценила вашу милую уловку. Вы предприимчивы, я не ожидала этого от вас». «Мадам», — говорю я, — «уверяю вас, я случайно забыл перчатки, я не имел никаких намерений». Я пожалел о том, что я так сказал. Лицо ее стало некрасивое, желтое, почти старое. «Ах, вот как!» — сказала она сквозь зубы. «В таком случае я очень сожалею. О, пусть мне это будет уроком!» Она меня больше не приглашала к себе. Я бы так же поступил на ее месте. Дороги ведут в Париж. В кресле против меня французский полковник. Чуть усмехаясь, он говорит: «Завтра в 12 часов дня вы можете получить паспорт. Через 10 дней вы будете в Париже. Вы должны благодарить мадемуазель Р. Это она оказала вам протекцию». «Я не просил об этом, мадемуазель Р», — говорю я полковнику. Прищурившись, он смотрит на меня. «Ах, вот как!» — говорит он. «В таком случае, извините, я не знал, что это идет вразрез с вашим желанием». Я говорю: «Я не собираюсь никуда уезжать, полковник. Это недоразумение». Пожав плечами, он говорит: «Мой друг, вы отдаете себе отчет, что происходит в вашей стране? Прежде всего, это небезопасно для жизни. Пролетарская революция. Мы здесь, в Архангельске, чувствуем это еще не в такой степени. Вы должны подумать. Я завтра ожидаю вас в 12». «Хорошо, я подумаю», — говорю я. «Хотя мне нечего думать. У меня нет сомнений. Я не могу и не хочу уехать из России. Я ничего не ищу в Париже». Вечером ко мне приходит мадемуазель Р. Она француженка. Она не очень хороша с собой, но она очень веселая и смешливая. Кое-что я не понимаю в ней. Она всякий раз берет из пепельницы мой окурок папиросы и прячет его в сумку. «Это на память», — говорит она, — «я не могу ее отучить от этой дурной манеры. Вероятно, она провинциалка, но она утверждает, что она родилась в Париже. Она спрашивает меня, видел ли я полковника. Я ей рассказываю все, что было». Она немного раздражена, сердито говорит: «Это глупо, все ваши уезжают. Вы все равно здесь не останетесь, дороги ведут в Париж». Восторженно она говорит о Париже и о том, как мы сказочно там будем жить. Я спускаю ее с облаков. Я говорю ей: «В таком случае, зачем же вы уехали из Парижа? Вы здесь всего гувернантка, учительница, а там вы будете швея». Она говорит: «Я приехала сюда к миллионеру, это интересно. А там я буду не швея, а кокотка». Мы смеемся. У ворот. Я взбегаю на 3-й этаж одним духом. Сердце мое колотится. Я звоню у Надиных дверей. Никто не отворяет. Я стучу в дверь. Сначала тихо, потом стучу ногой. Открывается соседняя дверь. «Вам нужно В?» — спрашивает старуха. «Они все уехали». «Куда?» «Не знаю. Спросите дворника». Я стою у ворот. Передо мной дворник. Он узнал меня, улыбается. «Все В уехали», — говорит он почти радостно. «Когда?» «В том месяце, в феврале». «А вы не знаете, куда они уехали?» «Куда же они могли уехать? К белым?» Тут ведь папаша генерал, а тут ваших дробили и красота. Конечно, уехали. Должно быть, увидев смятение на моем лице, дворник сочувственно вздыхает. Да вы по ком страдали-то? Спрашивает он. Что-то я не помню, по Наденьке или по Катеньке.
По Наденьке.
Очень милая госпожа, говорит он. Папа, генерал, супруг, помещик. Ясно, взяла младенца и уехала.
Разве у нее был ребенок?
Я же говорю, взяла только что родившегося ребенка и уехала.
Я иду домой. Весь мир мне кажется тусклым.
В подвале. Я сижу на низеньком табурете. На моих коленях чей-то потрепанный сапог. Рашпилем я подравниваю только что прибитую кожу подметки. Я сапожник. Мне нравится эта работа. Я презираю интеллигентский труд. Это умственное ковыряние, от которого, должно быть, исходит меланхолия и хандра. Я не вернусь больше к прошлому. Мне довольно того, что у меня есть. Напротив меня за низким грязным столом сидит хозяин Алексей Алексеевич, толстый сапожник в никелированных очках. Рядом с ним его племянник, подросток Андрюшка. Оба они работают сосредоточенно. Подросток не без лихости бьет молотком по подметке. Позади на деревянном диване белобрысый хозяйский сын, а Болтусу 20 лет. Он поступает в консерваторию на класс скрипки. По этой причине он не работает, он сидит с газетой в руках. Засмеявшись, подросток Андрюшка начинает рассказывать историю о том, как летом один жилец свалился из окна второго этажа. Выпив денатурат, он заснул на подоконнике и, потянувшись во сне, упал в сад. Побился, но не убился. Третью неделю я каждый день слышу эту историю. Тем не менее, все смеются. И я тоже смеюсь. Это почему-то смешно. На наш смех иной раз выходит из кухни хозяйка и, встав у дверей, тоже смеется, утирая передником рот и глаза. Хозяин, впрочем, не позволяет рассказывать эту историю. Он сердится и бронится, когда начинается этот рассказ, но его самого захватывают подробности. И он смеется сильнее всех, держась рукой за живот. У него язва желудка, ему нельзя смеяться, поэтому он запрещает этот рассказ. Однако подросток, либо хозяйский сын, нарочно заводит об этом речь. Они начинают издалека, как бы с посторонних предметов, с выпивки, с дентурата, со спящих людей, но всякий раз подгоняют разговор к происшествию. На этот раз подросток начинает с дворника, который испугался. Хозяйский сын подбрасывает несколько фраз не в пользу дворника, и тогда подросток, взвизгивая от смеха, рассказывает подробности, как бросился бежать этот дворник, когда рука падающего жильца ударила его по плечу и затылку. От смеха хозяин мотается на табуретке, по временам охая, хватаясь за живот. Наконец он выскакивает на кухню. Я говорю, не следует его смешить. Видите, ему опять нехорошо. Хозяйский сын говорит, чепуха, у папаши тошнота. Всем известно, это облегчает людей. Возвращается хозяин, утирая рот рукавом. Мы снова молча работаем. Чугунная тень. Бывшая помещичья усадьба Манькова в Смоленской губернии. Сейчас здесь совхоз. При исполкоме я прилично сдал экзамены на звание птицевода, и теперь я заведующий птицеводческой фермой. Я брожу среди птиц с книгами в руках. Некоторые породы птиц я видел только в жареном виде, и вот теперь учебники мне приходят на помощь. 2 недели я не отхожу от птиц, почти ночую с ними, стараясь изучить их характер и нравы. На 3-ю неделю я позволяю себе небольшие прогулки в окрестности. Я хожу по проселочным дорогам, по временам встречаю крестьян. Всякий раз меня ошеломляют эти встречи. Шагов за 15 крестьянин снимает свою шапку и низко кланяется мне. Я вежливо приподнимаю свою кепку и сконфуженно прохожу. Сначала я думаю, что эти поклоны случайны, но потом вижу, что это повторяется всякий раз. Быть может, они
принимают меня за какую-нибудь важную шишку. Я спрашиваю старуху, которая только что поклонилась мне почти в землю, бабушка, говорю я, почему вы так кланяетесь мне, в чем дело? Поцеловав мою руку и ничего не сказав, старуха уходит. Тогда я подхожу к крестьянину. Он пожилой, в лаптях, в рваной дерюге. Я спрашиваю его, почему он содрал с себя шапку за 10 шагов и поклонился мне в пояс. Поклонившись еще раз, крестьянин пытается поцеловать мою руку. Я отдергиваю ее. «Чем я тебя рассердил, барин?» — спрашивает он. И вдруг в этих словах и в этом его поклоне я увидел и услышал все. Я увидел тень прошлой привычки жизни. Я услышал окрик помещика и тихий рабский ответ. Я увидел жизнь, о которой я не имел понятия. Я был поражен, как никогда в жизни. «Отец», — сказал я крестьянину, — «вот уже год власть у рабочих и крестьян, а ты собираешься лизать мне руку».
«До нас не дошло», — говорит крестьянин. «Верно, господа съехали со своих дворов, живут по хатам, но кто ж его знает, как оно будет?» Я иду с крестьянином до его деревни. Я захожу в его избу. На каждом шагу я вижу чугунную тень прошлого. Умирает старик. Я стою в крестьянской избе. На столе лежит умирающий старик. Он лежит уже третий день и не умирает. Сегодня у него в руке восковая свечка. Она падает и гаснет, но ее снова зажигают. У изголовья родственники. Они смотрят на старика, не отрываясь. Вокруг невероятная бедность, грязь, тряпки, нищета. Старик лежит ногами к окну. Лицо у него темное, напряженное. Дыхание неровное. Иной раз кажется, что он уже умер. Наклонившись к старухе, его жене, я тихо говорю ей, я съезжу за доктором. Не дело, что он третий день лежит на столе. Старуха отрицательно качает головой. «Не надо его тревожить», — говорит она. Старик открывает глаза и мутным взором обводит окружающих. Губы его что-то шепчут. Одна из женщин, молодая и смуглолицая, наклоняется к старику и молча слушает его бормотание. «Что он?» — спрашивает старуха. «Титьку просит», — отвечает женщина. И быстро, расстегнув свою кофту, берет руку старика и кладет ее на свою обнаженную грудь. Я вижу, как лицо старика светлеет. Нечто вроде улыбки пробегает по его губам. Он дышит ровнее, спокойней. Все стоят молча, не шевелясь. Вдруг тело старика вздрагивает. Рука его беспомощно падает вниз. Лицо делается строгим и совсем спокойным. Он перестает дышать. Он умер. Тотчас старуха начинает голосить, и вслед за ней голосят все. Я выхожу из избы. Мы играем в карты. На столе керосиновая лампа под кокетливым розовым абажуром. Мы играем в преферанс. Мои партнеры — толстая дама Ольга Павловна, старик с гнилыми зубами и его дочь, молодая красивая женщина Вероника. Это бывшие помещики из соседних районов. Они не пожелали уехать далеко от своих владений. Сняв у крестьян эту избу, они живут здесь на правах частных людей. Вот уже 4 часа мы сидим за столом. Мне осточертела эта игра. Я бы с наслаждением ее бросил, но мне неудобно. Я в проигрыше. У меня большой ремис наверху. Мне безумно не везет. Везет Ольге Павловне, которая с каждой удачей делается все более шумной и радостной. Открыв карты, она от восторга ударяет ладонью по столу. «Я счастливая!» — кричит она. «Мне всегда и во всем везло. Пройдет 2-3 месяца, и я уверена, что получу обратно свое имение». Старик с гнилыми зубами начинает смеяться. «Одно дело карты, почтеннейшая Ольга Павловна, — говорит он, — а другое дело Россия,
Политика, революция. Безразлично, кричит Ольга Павловна. В жизни мы тоже играем в карты. Одному везет, другому не везет. А мне всегда и во всем везло, и в жизни, и в карты. Вот увидите, я скоро получу обратно свое затишье.
Сдавая карты, она говорит, получу свое затишье, немного попарю своих мужиков, и все пойдет по-старому.
После такой революции только лишь попорите, спрашивает гнилозубый старик, перестав смеяться.
Ольга Павловна, прекратив сдачу, говорит, я не такая безмозглая, чтобы сажать в тюрьму своих мужиков. Я не намерена остаться без рабочей силы, имейте это в виду.
Ну нет, почтеннейшая Ольга Павловна, говорит старик, я категорически не согласен с вами и буду возражать против вашей политики. Двоих я вешаю, я знаю кого, пятерых отправлю на каторгу, остальных парю и штрафую, пусть они год работают только на меня.
Я бросаю свои карты так, что они подскакивают на столе и рассыпаются по полу.
Ох! — надменно восклицает Ольга Павловна.
— Негодяи, преступники, — говорю я тихо, — это из-за вас такая беда, такая темнота в деревне, такой мрак. Я выгребаю из карманов деньги и швыряю их на стол. Меня колотит лихорадка. Я выскакиваю в сени и, нащупав шубу, с трудом всовываю в нее свои руки. В комнате тихо, даже никто не шепчется. Я жду, что в сени выйдет Вероника, но она не выходит. Я иду во двор, вывожу лошадь из ворот, ложусь в розвольни. Лошадь бойко бежит, она сама знает дорогу. Над моей головой темное небо, звезды. Вокруг снег, поля и ужасная тишина. Зачем я приехал сюда? Для чего я тут, среди птиц и шакалов? Я завтра же уеду отсюда.
В штабе полка. Я сижу за столом, переписываю приказ по полку. Этот приказ мы набросали сегодня утром вместе с командиром и комиссаром полка. Я адъютант первого образцового полка деревенской бедноты. Передо мной карта северо-западной России. Красным карандашом отмечена линия фронта. Она идет от берега Финского залива через Нарву, Ямбург. Наш штаб полка в Ямбурге. Я переписываю приказ красивым, четким почерком. Командир и комиссар уехали на позиции. У меня порог сердца, мне нельзя скакать на лошади, и поэтому они редко берут меня с собой. Кто-то стучит в окно. Я вижу какую-то штатскую фигуру в изодранном грязном пальто. Постучав в окно, человек кланяется. Я велю часовому пропустить этого человека. Часовой нехотя пропускает.
«Что вам угодно?» — спрашиваю я.
Сняв шапку, человек мнется у дверей. Я вижу перед собой человека очень жалкого, очень какого-то несчастного, забитого, огорченного. Чтобы ободрить его, я подвожу его к креслу и, пожав ему руку, прошу сесть. Он нехотя садится.
Он говорит, еле шевеля губами, «Если Красная Армия будет отходить, отходить ли нам вместе с вами или оставаться?»
«А кто вы будете?» — спрашиваю я.
«Я пришел из колонии Крутые Ручьи. Там наша колония прокаженных».
Я чувствую, как мое сердце падает. Незаметно я вытираю свою руку о свои ватные штаны. «Не знаю», — говорю я. «Я один не могу решить этого вопроса. Кроме того, речь идет не о нашем отступлении. Я не думаю, что фронт отойдет дальше Ямбурга».
Поклонившись мне, человек уходит. Из окна я вижу, как он показывает свои язвы часовому. Я иду в лазарет и карболкой мою свои руки. Я не заболел. Вероятно, у нас преувеличенный страх к этой болезни.
Хлеб. Я потерял сознание, когда утром вышел из штаба, чтобы пройтись немного по воздуху. Часовой и телефонист приводили меня в чувство.
Они почему-то терли мои уши и разводили мои руки, как утопленнику. Тем не менее, я очнулся. Командир полка сказал мне: «Немедленно поезжайте отдохнуть, я вам дам 2 недели отпуска». Я уехал в Петроград. Но в Петрограде я не чувствовал себя лучше. Я пошел в военный госпиталь за советом. Послушав мое сердце, мне сказали, что для армии я не годен, и оставили меня в госпитале до комиссии. И вот 2-ю неделю я лежу в палате. Кроме того, что я плохо себя чувствую, я еще голоден. Это 19-й год. В госпитале дают 400 граммов хлеба и тарелку супа. Это мало для человека, которому 23 года. Моя мать изредка приносит мне копченую воблу. Мне совестно брать эту воблу. У нас дома большая семья. Напротив меня на койке сидит молодой парень в кальсонах. Ему только что привезли из деревни 2 каравая хлеба. Он перочинным ножом нарезает куски хлеба, мажет их маслом и посылает в свой рот. Это он делает до бесконечности. Кто-то из больных просит: «Свидоров, дай кусочек». Тот говорит: «Дайте самому пожрать. Пожру и тогда дам». Заправившись, он разбрасывает куски по койкам. Спрашивает меня: «А тебе, интеллигент, дать?» Я говорю: «Только не бросай, а положи на мой стол». Ему досадно это, он хотел бы бросить, это интересней. Он молча сидит, поглядывая на меня, потом встает с койки и, поясничая, кладет кусок хлеба на мой столик. При этом театрально кланяется и гримасничает. В палате смех. Мне очень хочется сбросить это подношение на пол, но я сдерживаю себя и отворачиваюсь к стене. Ночью, лежа на койке, я съедаю этот хлеб. Мысли у меня самые горькие. Сыр бри. Каждый день я подхожу к забору, на котором наклеена красная газета. В газете почтовый ящик, там ответы авторам. Я написал маленький рассказ о деревне и послал в редакцию. И вот теперь, не без волнения, ожидаю ответа. Я написал этот рассказик не для того, чтобы заработать. Я телефонист пограничной охраны, я обеспечен. Рассказ написан просто так. Мне казалось это нужным, написать о деревне. Рассказ я подписал псевдонимом М.М. Чирков. Моросит дождь, холодно. Я стою у газеты и просматриваю почтовый ящик. Вижу: М.М. Чиркову. Нам нужен ржаной хлеб, а не сыр бри. Я не верю своим глазам. Я поражен. Может быть, меня не поняли. Начинаю вспоминать то, что я написал. Нет, как будто бы правильно написано, хорошо, чистенько, немножко манерно, с украшениями, с латинской цитатой. Боже мой, для кого же это я так написал? Разве так следовало писать? Старой России нет, передо мной новый мир, новые люди, новая речь. Я иду на вокзал, чтобы ехать в Стрельню на дежурство. Я сажусь в поезд и час еду. Черт меня дернул снова склониться к интеллигентскому труду. Это в последний раз, больше этого не будет. В этом виновата моя неподвижная и сидячая работа. У меня слишком много времени для того, чтобы думать. Я переменю работу.